дифирамб.
Ну что ж, начинается наша программа с таким емким названием «Дифирамб». Это значит, что сегодня вы можете, не стесняясь, признаваться в любви нашему гостю. Это актер, режиссер, сценарист Сергей Петрович Никоненко. Здравствуйте, Сергей Петрович.
Здравствуйте.
Вы когда-нибудь принимали участие в программе под названием «Дифирамб»?
По-моему,
нет,
не было у меня
нет,
такого в жизни.
Вот,
первый раз.
Первый раз.
Премьера, я бы даже сказал, у меня сегодня.
Дорогие друзья, программа, конечно же, открытая, поэтому я напоминаю номер нашего эфирного пейджера 974-22-22 для абонента «Эхо Москвы» и номер нашего телефона прямого эфира 203-19-22. Во второй части нашей передачи мы обязательно будем слушать вас по телефону прямого эфира. Вот мне принесли вопросы, которые пришли к нам на интернет-сайт до начала передачи. Вопросы здесь разные, хорошие, в том числе и просто телеграммы благодарности. Спасибо, спасибо, спасибо Сергею Никоненко. Вот мне нравится из Америки. Из USA. Сергей, вы гениальный артист. Я не знаю, что вы играете сейчас, но все ваши великие роли помню. Здоровья и ролей. Так читаю с трудом, поскольку это написано латинским шрифтом из Америки. Вот так вот. Вас везде слышат и помнят.
Спасибо, кто... За добрые слова. Добрые слова и кошки приятно.
А я, когда сегодня анонсировала нашу с вами встречу, сказала, что Сергей Никоненко, конечно, артист востребованный временем, играет и работает очень много, но, слава богу, сейчас есть где сниматься и что делать. Но ведь был период в истории нашего кинематографа, если мы говорим о кино, когда вообще практически ничего не делалось. А что вы делали тогда? Не было мысли вообще сменить профессию?
Сменить профессию мысли такой не было. Как раз когда было без картины, так можно назвать это время, когда на Мосфильме снималась всего-навсего одна картина, это совсем недалеко было. Это 9 лет назад, 96-й год. Я, правда, в этой картине тоже снялся. Это снимал Вадим Абдрашитов «Время танцора». По-моему, очень хорошая картина. Я играл там дедушку. Это, по-моему, первый дедушка у меня на экране. И я пришел в ужас, когда пришел на Мосфильм, производственный корпус, это пятиэтажное здание, 100-метровой такой длины, все этажи пустые, на третий этаж, куда я попал, куда меня просили прийти, стекла выбиты в окнах, двери выломаны, и по коридору бежали собаки. Вот такая грустная совершенно, трагическая картина. Сегодня Мосфильм не узнать. Сегодня, может быть, это благодаря Карену Георгиевичу Шахназарову. Я думаю, что не в малой степени. Вот. Время временем, но его усилия, не только замечательный режиссер, оказался очень хорошим директором. И Мосфильм... Сегодня вы на лестницах не найдете места. Уже и на лестницах репетируют. А все приведено в порядок, все вычищено, все обновлено. Просто возрождается студия. И картины, самое главное, фильмы появляются новые.
Ну и вы к режиссуре вернулись уже. Вот кино ваше вышло, фильм по Шукшинской прозе.
Да, то, что я снимал, конечно, вышла эта картина, очень такая хорошая судьба. Прокатная, конечно, оставляла бы для меня желать лучшего, эта судьба. А так, по фестивалям, она имеет 3 приза и зрительских симпатий. Приз за режиссуру в Гатчине. Главный приз имела на фестивале Аллы Суриковой. Вот, «Улыбнись, Россия» на этом фестивале.
Напомню, что фильм называется «А поутру они проснулись».
«А поутру они проснулись».
Кстати, был замечательный спектакль в «Современнике», по-моему.
Да.
Там Гармаш играл.
Из этого Гармаш и в фильме играет. И эту же самую роль, по-моему, очень здорово.
Сегодня у нас очень популярен жанр ретро, скажем так. Взгляд на нашу недавнюю историю. Это мы видим и в телевизионных проектах, и в сериалах. И в большом кино тоже. Я имею в виду время, конечно, советская эпоха, времена Сталина, времена Брежнева, времена Хрущева. А вот что вам видится, как человека, который давно живет на этом свете, что вам видится из этого из сегодняшнего дня, если оглядываться в прошлое? В каких красках окрашены для вас эти эпохи, для вас, для Сергея Никоненко?
Ну, понимаете, тогда детство, ну, у каждого детства. И говорили, что мы жили бедно, но я этого не чувствовал. Жили в коммунальной квартире, где было 25 соседей, но соседи какие-то были очень, по-моему, хорошие. Вот. В тесноте, но не в обиде. И даже самое раннее, хотя, может быть, самое первое воспоминание мое из моего военного раннего детства, оно связано с голодом. Я просил поесть у матери, нечего мне было дать. Вот это я вот отчетливо помню. Потом мама заняла там пол картошки у соседки. Я так схватил эти полкартошки, что оно попало мне в дыхательные пути. И я стал синеть, просто-напросто задыхаться. Меня потом пришли, там еще позвали людей, взрослых. Меня взяли за ноги, выбивали эту картошку. Я там рыдал, плакал. И, по-моему, долгое время есть вообще не хотел. Вот, потому что это... Одно воспоминание. Но я прекрасно помню 45-й год. Это победный салют над Москвой. Я помню, как возвращались, чуть позже возвращались, в 46-м, мои родственники и покалеченные войной. Но их много было. Практически все мужчины, все воевали. Я помню прекрасно дядя Андрея, который приехал в апреле 45-го года. И мы с ним гуляли по Москве, и он водил меня в парк Горького, там по набережной была выставлена трофейная техника фашистская, и он меня сажал на эти танкетки, на эти их, там, ну, на эту технику. Для меня это были такие большие игрушки. Вот. Он, потом он перед самым концом войны вернулся на фронт и за два дня погиб. Я его прекрасно помню. Дядя Андрюша, танкист. Он оставил фотографию. Он сфотографировался в Москве. Эта фотография, я ее очень берегу. Угу. Вот подаренная моему отцу и матери.
А на похоронах Сталина были?
А?
На похоронах,
да,
Сталина?
Да, ну что, чуть меня не растоптали. Тут так прорвали кордоны. Я так хорошо, что легок телом. По водосточной трубе приподнялся. Там, когда эта масса... Самое страшное в этой панике — это рев. Это крики, которых людей топтали. Вот, так, прорвала, так сказать, как плотина, так, народ хлынул. И толпа – это страшное явление, когда она не разъяренная, но она так одержимая каким-то движением, без общего соображения, без стихийно все происходит. И вот этот вот крик я особенно, так сказать, запомнил.
Угу.
Вот.
Ну, давайте дальше пойдем. А вот то, что касается 20-го съезда, для вас это тоже, как и для страны, был поворотный момент в вашей судьбе? Или
да,
до этого вы кое-что уже знали?
Да, конечно, если я вам скажу, что я участник 20-го съезда.
Серьезно?
Партии. В 56-м году, в общем, мы, так сказать, в студии художественного слова принимала участие в приветствии, пионерское приветствие осуществляла наша студия. Вот,
в Дворце пионеров.
Занимался я в Дворце пионеров. Я сразу в двух студиях. В студии художественного слова у Анны Гавриловны Бовшик и в театральной у Евгении Васильевны Галкина. Она
мы
жива.
С вами уже говорили про это, Сергей,
да,
Петрович. Мы же с вами из одной шинели вышли. У меня,
да,
тоже была Евгения Васильевна Галкина, театр юных москвичей.
Замечательно. Очень приятно вас встретить.
Ну что же, давайте мы пойдем дальше,
да,
поскольку мне всегда интересно, как начиналась жизнь актерская. Вот я всегда спрашиваю, что человек читал на вступительных экзаменах. Вы помните свой репертуар?
Ну, конечно, помню.
Как вы себя воспринимали?
У меня было очень много приготовлено. Много было Некрасова, я помню. Много было несколько рассказов Чехова. Я читал «Злого мальчика». Чаще всего мне казалось, что это выигрышнее всего у меня звучит. Читал Маяковского. Меня очень, так сказать, привил эту любовь к Маяковскому. Тоже вместе занимались Евгения Васильевна, Виктор Витальевич Татарский.
Угу. Очень такой знаменитый ведущий, радиоведущий.
Нет, я боюсь его обидеть.
Он не диктор, он, конечно.
Конечно,
ну, что
не
вы.
Диктор.
А, программа, можно напомнить, «Встреча с песней».
«Встреча с песней».
Да,
по-моему, она,
да,
вошла в книгу рекордов Гиннесса. Уже около 40 лет она, по-моему,
да,
выходит каждую пятницу без перерыва. Это поразительное постоянство, и я думаю, честь моя, хвала, я бы ему и орден дал бы за это.
Слушайте, ну раз мы так подробно остановились на выпускниках театра юных москвичей, я бы хотела тогда назвать Наталью Гундареву, которая тоже оттуда.
И то, и Наталья Гундарева, Леонид Нечаев, режиссер «Буратино» и «Красной шапочки» оттуда, Виктор Витальевич Татарский, вот, и Светлана Харлап, к сожалению, ушедший Володя Штейн, руководил кукольным театром.
А вот театральные педагоги, они же не любят, когда абитуриенты участвуют в художественной самодеятельности. Это они все время спрашивают, а вы занимались где-нибудь?
Да, с подозрением. Ну, может быть, это мне и помешало. Я так, мне так пророчили все друзья, ну, Сережа, ты, Зеленая улица у себя будет. Я так приходил немножко. Я сейчас понимаю, что я был, наверное, немножко такой актер-актерыч. У меня так все отточено, все было так сделано, все так продумано до каждого пальца, до каждого движения. Так... Этим страдают молодые артисты, которые замучивают иногда подчас роли, зарепетируют их, и никакого пространства для импровизации не оставляют. А ведь важно же прожить, а вот для этой жизни это места не оставалось. Там все такое уже замученное, наверное, звучало. И как раз 4 театральных вуза меня не приняли, а Сергей Аполлинарович Герасимов, которому меня все-таки взял, меня предупредил, что надо избавляться от этих, так сказать, наносных штампов.
Это, говорят, а у вас уже штампы были к этому?
Уже свои, я уже... О чем вы говорите?
А что вы играли в «Тюме»? Какие роли?
Вот вы называете «Тюм», у нас это еще на Стопане назывался просто «Драматический кружок». Это в «Тюме», это уже на Ленинских горах.
Да.
А я играл Колю Колокольчикова в «Тимуре» его команде. Была у меня главная роль в пьесе «Сливовые косточки», «Голубой пиджак», я помню еще, «Робин Гуд», секретаря «Скелетена» играл. Ну, по щучьему велению, я царя играл. Вот. Вот такие роли.
А в институте?
В институте чего я только не играл.
Ну, вас так и не воспринимали, вот внешне такой вот рабочий такой парень, парень из рабочих. У нас же тогда любили ярлыки навешивать такие.
Ну,
вот
да,
социальный герой, да?
Ну, только не мастерскую Сергея Аполлинаровича Герасимова. Это была серьезная лаборатория, в которой были осваивали эту тяжелейшую профессию. Она, если смотрится легко, то это как раз мы и добиваемся этого, чтобы там все на экране, все, так сказать, легко проходило. Или на сцене. Я теперь уже и на сцене играю, да, в репризах. Да. А в мастерской нам была предоставлена полная свобода выбора и творчества. И поощрялась всяческая инициатива. И если она уже была ошибочна, то Сергей Аполлинович не сразу это говорит. Пускай немножко обожжется, пускай сам поймет.
Угу.
Вот. Вообще, это педагог, я считаю, незаурядный. Может,
знаете,
быть, самое главное его дарование свыше от Бога было, может быть, даже и педагогическое.
Вы знаете, у нас об этом говорила неделю назад Наталья Белохвостикова, тоже ученица Сергея Аполлинаровича. Она вот повторяла несколько раз, что это великий педагог. А вот мне интересно вот все-таки понять, что вкладывается в это слово. Что такое вот талант педагога? В чем
талант
он заключается?
Талант педагога, прежде всего, терпение. Это мудрый садовник, который прививает и прививает все самое лучшее, и работает так осторожно, чтобы не надломить, чтобы это никакого диктата мы не испытывали. Вот мы все придумывали, нам казалось, но мы-то шли как раз в русле развития той мастерской, которой руководил Сергей Аполлинарович Герасимов, Тамара Федоровна Макарова. И прививка, так сказать, русской классики, зарубежной классики, самые лучшие образцы ее и литературы, и драматургии, мы это осваивали. А трудности, естественно, встречались, и тогда педагоги к нам шли навстречу и помогали, и объясняли, как они преодолеваются.
Они
и
вам помогали потом, когда вы уже выпускались?
Сергей Аполлинарович не хотел видеть, так сказать, из нас, так сказать, нас училось там 18 мальчиков и девочек, чтобы они все были похожи на Сергея Аполлинаровича Герасимова. Хотя мы, конечно же, он такой яркой личность была, мы его все показывали. Его не показывать было невозможно. Но это друг другу, это не касалось работа на площадке, в образах, в ролях, которые мы играли.
А потом он вам помогал? Вы своим? Я знаю, что как он как-то всегда следил за творческой судьбой.
Как раз относился и этому он еще замечательный. Может быть, не случайно институт-то носит имя Сергея Павловича Герасимова. Мало того, что он выучит, он тебя снимет, поставит на рельсы, подтолкнет. И потом при каждой встрече он тебе расскажет, даже очень коротко, может быть, проанализирует, что он видел, что ты достиг, растешь ли ты, стоишь ли ты на месте, или что-то новое приоткрылось, или куда бы следовало обратить, на чем нас следовало сосредоточиться, на каких-то проблемах, которые известны были ему.
Сергей Петрович, да, еще одно имя назову из вашей судьбы. Это Шукшин, который тоже, наверное, знаковое имя в вашей
судьбе. Конечно же, но о чем?
Каким образом это состоялась встреча?
Ну, вы знаете, он как-то был другом нашего курса всего. Он часто появлялся на нашем курсе. Вот видите, он жену себе нашел на нашем курсе. Он тогда был как будто как безработный, был неудел. Василий Макарович. Мы звали его запросто Вася. Он известен был как актер, снявшийся в двух картинах. Мы еще не прочитали ни одного рассказа, значит, он для нас еще не был писателем. Мы не видели еще его картины, значит, он не был еще режиссером. А однокурсники его, там, допустим, Андрюш Тарковский, уже Иваново детство, уже призы по всему миру. Это еще чуть-чуть раньше было. Ну и потом появился, живет такой парень, который...
Чудо, да?
Ну, не оставил, так сказать, ни влюбленным ни в эту картину, ни в героя, ни в режиссера, и, по-моему, никого.
Мы сейчас остановимся на выпуск новостей, потом продолжим нашу творческую встречу с Сергеем Никоненко и уже обратимся к вашим вопросам. Напомню, что работает наш эфирный пейджер и телефон прямого эфира обязательно мы включим.
Дифирамб.
Сергей Никоненко сегодня у вас в гостях. И здесь очень много вопросов и телеграм на наш пейджер пришло. Здесь два отзыва хочу прочитать. Вам будет приятно, Сергей Петрович, поскольку это отзывы о ваших театральных работах. Итак, сейчас, Сергей Петрович, посмотрели два спектакля с вашим участием. «Нина» и «Стеклянная пыль». Очарованы вашей игрой. Спасибо вам за ваше творчество. Вы настоящий мастер, пишут нам Ирина, Вера и Геннадий. И вторая телеграмма. Уважаемый Сергей, после спектакля «Нина» моя дочь 12 лет сказала: «Я думала, иду на Харатьяна, а оказывается, шла на Никоненко. Ее поразила ваша игра. Мы ваши поклонники на всю жизнь, Лена и Маргарит».
Спасибо.
Вот
спасибо.
Так вот. То есть все-таки театр получился.
Ну, Дима очень хорошо играть. Я очень приятный партнер и замечательный совершенно человек.
А теперь дальше. Я хочу задать вам вопрос, который тоже, мне кажется, для вас важен. Связан он с Есенинским центром. Вот я не могу его найти. Ну, вы понимаете, да, про что вопрос? Очень просят рассказать о том, как там продвигаются дела, чем занимается. Существует ли он, ваш центр? Да?
Он существует, коллекция пополняется. И так как нам проводить литературные вечера негде, то мы сами... Гарани идет, Магомед идет в школы.
Так.
И проводит эти вечера. И таких школ уже на сегодняшний день по Москве 79.
А Есенин больше, вы уже успокоились, больше не горите этой темой в кино?
Темой в кино? Ну, в этом году одна картина вышла, которая мне не понравилась. «Золотая голова на плахе». Хотя очень симпатичный там герой, он бы мог играть, но, наверное, нужна другая драматургия, что-то там не все в порядке с постановочной частью. Я очень надеюсь, что у Сережи Безрукова все получится, и мы будем иметь очень хорошие несколько серий, по-моему, 8 даже, да, хорошей картины, хорошего материала и интересного, который нам откроет. И так как он играл замечательно в театре Ермоловой, дай бог, он это все перенесет и на экран.
У нас сейчас ЖЗЛ, так называемая, она перенеслась действительно на телеэкран. Вот мы сейчас, вот идет фильм «Звезда эпохи», в котором мы даже появились в начале этого фильма.
Да, и в конце.
Будете там тоже? То есть вы такой...
Я там, да, такой немножко алкаша.
А вот идет та самая знаменитая артистка Седова.
Да.
Вот ваше отношение к тому, как изображаются нынче все эти эпохи. Насколько это правдоподобно? И что бы вы из уже увиденного вами выделили?
Ну, Юра как раз скоро относится к тем режиссерам, которые умеют восстановить время.
Кстати, давайте я тогда в скобках замечу, простите, что вас перебило, что «Завтра была война», фильм как раз Юрия Кары, где вы
Кара,
сыграли.
Да, и он как раз и очень, по-моему, и получился в том плане, что он очень точно отразил время, дух времени,
все
энтузиазм, подъем необыкновенный, несмотря на все жестокости и эту кровавую баню, я бы даже сказал, так сказать, она несколько десятилетий продолжалась, но очень хотелось, народ был заряжен этой идеей построить светлое будущее для кого. Где-то пускай кто-то будет жить, мы-то давайте лучше пострадаем, они где-то, когда-то будут жить. Хотя жить надо сегодня, каждому человеку, по мере возможности жить, а не надеяться на лучшую жизнь. Надеяться, надежда, но жить надо сегодня. Не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.
Вы сегодняшнее время как воспринимаете? Вам в нем комфортно?
Ну, как-то я, по-моему, адаптировался в этом времени. Я в работу, я востребован, мне грех жаловаться. Понимаете, я понимаю, что есть актеры, которые сидят без работы. И, может быть, им очень трудно и сложно. Вот. При гильдии у нас создан там такой небольшой... Мы там по мере возможности помогаем. Но хорошо бы, чтобы все-таки государство обратило внимание. Я уж не говорю там, ладно, я пока работаю, потому что я не могу произнести даже, мне стыдно сказать, какую пенсию мне государство определило. Но не только мне, наверное.
Да.
И заслуженные ученые, наверное, не больше получают. Чего там жаловаться? Мы живем... Я живу в этой стране, которую очень люблю. И люблю ее совсем не за то, что мне пенсию маленькую платят. Люблю за то, что это великая культура, тут великая литература, есть золотой серебряный век, есть богатая духовная пища, это и музыка, это и архитектура, это и скульптура, ну все, что, а живопись какая, фантастическая, есть ли где еще такая рядом.
Вопрос от Андрея Николаева из Татарстана. А вы не находите, что кино наше стало пресным, скучным и криминально однообразным? А я вспоминаю два ваших фильма «Шестой» и тот, где вы с Полищук играете, не помню название. Вот в них настоящие чувства и эмоции. А какие нынешние фильмы можно поставить рядом с ними? Все за уши притянуто. Вы согласны?
Ну, спасибо вам за память, что вот фильм «Шестой» вам понравился.
Полищук.
Полищук, я надеюсь, вы имеете в виду. У меня два с ним фильма, и мы играем мужа и жену. Это, наверное, это фильм все-таки «Если можешь, прости», где мой герой Яша 7 лет ждет и верит, что жена к нему вернется. И это не сказки. Я знал таких людей в жизни. И перед ними просто преклоняюсь, снимаю шляпу. Ведь верные, постоянные, однолюбы. Это удивительные люди.
Ну, а то, что касается, что нынешнее кино пресное, скучное и криминально однообразное?
Ну, я бы так одной краской бы или тремя красками все бы так не размазывал.
Мне кажется, это телевизионные какие-то впечатления.
Я бы не перечеркивал, потому что, ну, если, ну согласитесь, все-таки вот сериал «Каменскую» его смотрят.
Не хватает, вот я сейчас сказала, когда уже выйдет четвертый фильм, четвертый сезон, как можно говорить.
Нас ведь не спрашивают, нас с нами поступают потом, вы сыграли, до свидания, вы свободны.
Заплатили, до свидания.
Да, ну, естественно, рассчитались. Но ведь вот со мной случай, не со мной, а с картиной, в которой я столько сил вложил в нее, столько... Она так тяжело, трудно далась, эта картина. Это 12 серий по роману очень любимого. Я с ним дружен был, знаком был хорошо, в приятельских отношениях был. Валентин Савич Пикуль, «Богатство». Фильм, в котором снимал режиссер Эльдор Уразбаев. Не очень хороший, очень умный, толковый, много знающий, разбирающий, может работать в разных жанрах прекрасно. А в фильме снимались Олег Павлович Табаков. Это же новая роль Табакова. Из одного этого надо этот сериал как-то хорошенько
показать.
там Андрей Мартынов, Сережа Баталов снимались в этом фильме. Что произошло? Я не знаю, там, как, чтобы продюсер с руководством Первого канала не договорились. До нас какие-то осколки эхо долетают. Во-первых, выбрано было время, показали две серии из 12. В 17:30. Ну, кто в 17:30 может смотреть? Те, кто в первую смену работает, они еще не пришли.
Обычно
те...
в это время показывают кино для домохозяек, всякие бразильские сериалы.
Же роман «Пикуля. Богатство» для домохозяек. Это историческая картина, это события, которые проходили, там были в столетней давности на той же самой Камчатке, которые перекликаются с сегодняшним днем. Угу. Очень многое похоже, то, что происходит там. Вот. И затем картину прекратили показывать.
Рейтинг, наверное, был низкий.
Я не знаю, в 17:30 какой рейтинг они хотят? Или как можно показать картину? Это потом можно узнать рейтинг ее. А показывать ее еще второй раз или не показывать ее второй раз? Ну, вот такая вот печальная судьба у этого телефильма «Богатство».
И шансов нет никаких, что ее увидят?
Я ничего не знаю.
И вам никто не сообщает?
Мне же не докладывают, со мной не советуются, мне не говорят. Я еще вам назову картину «Пан или пропал», которую показывали после нуля часов.
Тоже и сериал,
там,
да?
Это тоже сериал, и там последняя роль, извините, Виталия Мефодьевича Соломина, бесконечного, но и любимого артиста. Он мой одногодок, мы вместе поступали, учились, но я с ним там вместе снимался. Это там замечательная роль, по-моему, у Ларисы Ивановны Удовиченко, которая вчера вот, я был на банкете, она свой юбилей отмечала. Вот. Или фильм Георгия Шенгеля, известного зрителю по фильму «Классику», который я главную роль сыграл, а фильм его «Невозможные зеленые глаза», сценарий написал Тим. На мой взгляд, замечательный сценарий. Я смеялся, хохотал, мы сделали картину. Раз показали, какое-то непонятное время, и все.
Слушайте, это вообще как интересно повторяется действительно в виде фарса история. То, что раньше клалось на полку по цензурным соображениям, сегодня какая-то другая беда преследует уже сделанное кино, да? Наверное, это связано с какими-то проблемами, как они говорят, бизнесовыми, да? Скорее всего. Не с содержательной же частью.
Я не знаю, что, какими проблемами. Мне трудно это объяснить, потому что это прокат — это уже что-то другое. Там другие люди должны участвовать. И... Но я-то вижу, я что-то поставляю тоже, я могу сопоставить одну картину с другой, не потому что я там участвовал. Наверняка, может быть, и другие хорошие картины также пострадали. Но почему-то кто выбирает это? Говорит, и прикрывается, это рейтинг. Да. Кто этот такой рейтинг? Я бы вам в глаза хотел посмотреть.
Ужасно, это несправедливо. Вы себе не представляете, дорогие друзья, как это ужасно, несправедливо для людей, которые работают в кино. Это, когда артист не может в стол работать, как писатель, правда
же? Работа становится бессмысленной. Ну, зарабатывать только деньги от этого. И делаешь, работаешь... я прихожу в театр, вот я теперь играю в театре. Та же «Стеклянная пыль», или «Нина», или «Все проходит». Вот я с Абдулом, с Алферовой, с Леночкой Прокловой, мы играем в спектакль. Я вижу, как это необходимо зрителю, как они соучаствуют. Самое ведь интересное, происходит процесс участия. Я только в театре понял, к сожалению, поздно, но, слава делу, все-таки это произошло в 55 лет, что у меня никогда не было самого главного партнера, этого зрителя в кино. А в театре вот он. И не надо читать рецензии. Хорошо я играю, плохо я играю.
Вот вам, пожалуйста, какие отзывы пришли. Да?
Мне зритель все расскажет. Вот, потому что я не халтурю, я стараюсь, я выкладываю все, что, так сказать, мне свыше там дано, пытаюсь реализовать.
Сергей Петрович, все-таки, а вот в советское время были в вашей судьбе картины с вашим участием, которые не увидели вовремя?
Которые вовремя не увидели? Да. Ну, у меня была моя картина, я в кино работал еще и режиссером, и работаю, ну, так вот, «Целуется зори», снимал по Белову. Директор Мосфильма Николай Трофимович.
Там, где они в город приезжают из деревни.
Да.
Потрясающий фильм. Я его видела недавно по телевизору. Вы знаете, там Андрюша Смоляков.
Руины от той картины. Это руины.
Серьезно?
Уже это рубилось, уничтожалось.
Какой
это все просто-напросто. Кто там только не принимал участие, чтобы, так сказать, я по мере возможности спасал просто последние, так сказать, возможно, ну, что-то спасти от картин, от этого удивительного, этих характеров, на которые может написать Василий Иванович Белов. Замечательный русский писатель, классик при жизни. Ну, его читал «Привычные дела» или «Плотницкие рассказы». Наверняка же со мной согласятся. И вот такая история, как ему-то она не понравилась, что-то там произошло. В общем, на партактиве Мосфильма было вынесен мне вердикт, что 5 лет не давать снимать Никоненко на Мосфильме. Ну, я через 3 года снимал на студии «Горького». Благо, есть вторая студия.
Берите наушники, а то у нас время закончится, мы не услышим.
Какой наушник брать?
Да любой, который, да, пожалуйста. Наш телефон 203-19-22, и в гостях у нас Сергей Петрович Никоненко. Вы можете задать ему любой вопрос, если захотите, а можете просто сказать хорошие слова, это не лишнее. Артистам надо говорить приятное при жизни, желательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Говорите.
Здравствуйте.
Сергей Петрович,
да?
Меня зовут Ирина.
Да, здравствуйте, Ирина.
Я хотела вам по поводу «Там, где пропал», «Там, где прекрасно» вопрос задать. Но вы меня немножко опередили, сказав об этом фильме. Я одна из тех жительниц, которая посмотрела его.
Угу.
Нам он очень понравился. Мы его записали на кассету и просто смотрим, ну, как видеокассету.
Молодцы.
Мой вопрос заключается в том, что я не могу понять... Отсутствие полное отсутствие какой-либо реакции в прессе. Я ничего не могла найти по поводу откликов, отзывов. Вы не можете это никак объяснить?
Спасибо вам за вопрос.
Ира, вы понимаете, я этой кухни проката, кто распоряжается, кто дает время, вот этого я не знаю. Ну, наверняка какое-то там начальство есть. Ну, валить на самого главного начальника я бы не стал. Может быть, до него это и не доходит. Кто там решает? По каким причинам? Знаете, тут, может быть, Салтыков-Щедрин бы разобрался.
Ничего не сделаешь, главное.
Ничего не сделаешь, да. Говорит, как в России, говорит, вам во всем мире железные дороги созданы для перевозки людей, но у нас еще они созданы для воровства. Как-то так. Вот. Мы же отдельный народ. Хотя много национальностей, но... Что происходит?
Но менталитет один.
Да, я не все понимаю.
Следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Только сделайте приемник потише, а то мы не услышим вас. Да, пожалуйста.
Я его уже совсем выключил.
Давайте.
Это Нателла?
Это Ксения Ларина. Нателла будет завтра.
Понятно. Угу. Звонит Беленький Юрий Михайлович, режиссер товарища Сергея Петровича.
Да, здравствуй, Юра.
Здравствуйте, Сергей Петрович. Хочу услышание сказать. Добрые слова о нем, о том, какой он мастер, как я жалею о тех временах, когда мы работали вместе, когда он снимался у меня в «Клубничке».
Да.
Какое это было счастье, какая была радость, когда с нами был жив Демьяненко и Александр Сергеевич. Какое это было радость. И очень жалко, что у нас нам не случилось пока поработать еще вместе, Сергей Петрович.
Ну, Юра, поживем, и глядишь, и судьба сведет.
Да, обязательно сведет.
Да.
Я вас люблю, вы замечательный человек, замечательный актер. Удачи вам.
Спасибо,
буду
Юра.
Буду рад встретиться еще на площадке.
Взаимно, спасибо.
Удачи. Назовите еще раз, а то я не расслышала имя человека-то.
Юрий Беленький.
А, Юрий Беленький.
Да.
Вот сказал,
если
кто не понял, режиссер «Клубнички».
Да.
Там как угодно можно к ней относиться, но он был первым.
Да.
Это камикадзе вообще был человек
в то время, когда
практически на коленке все создавалось. Да?
Да, я вам скажу, когда я пришел, когда мне дали 24 страницы текста и сказали, что это все сегодня за один день, я не поверил. Говорит, да многие не верят. Он меня так начал успокаивать. А вы сейчас начинаете, вот, учите. Первая сценка у нас ровно на 5 страничек.
И получилось же.
Да, я говорю, ну вот вам минут 15 хватит, наверное, выучить 5 страниц текста. А потом говорит, давайте на ножки, давайте репетировать. И пошло, и поехало. Глаза страшат, руки делают. Включаешься, ну и... А вы знаете, там кое-что получалось.
Нет, ну, конечно. Во-первых, самое главное.
Вот
мы всегда про это забываем, да? Это очень важно. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это я с Москвы?
Да.
Вы знаете, я хотела Ну, с одной стороны, конечно, выразить свое признание Сергею Никоненко. Я его поклонница.
Спасибо.
Но у меня вопрос, в общем, может быть, не совсем по дифирамбу. Он в этом году баллотировался в мэры одного из подмосковных городов. Я хотела бы у него спросить, что его вынудило бросить, так сказать, вот вроде бы творческую карьеру. И...
А какого города?
Города Лыткарина.
Города Лыткарина.
А вы оттуда?
Хотелось бы услышать его ответ.
А вы оттуда, скажите?
Да.
И как, вы голосовали?
Ну, при всем уважении, нет. Я считаю, что творческие люди должны заниматься творчеством.
Вы правильно считаете, я это тоже понял, и поэтому сделал самоотвод.
Да видите, что происходит вокруг Михаила Евдокимова?
Да.
Мужика просто травит со всех сторон.
Да.
Ну?
А Рейган, вот видите, как удачно. И Шварценеггер тоже удачно работают.
Вообще-то интересно.
Но не было у меня, вы знаете, так не планировалось ничего на время. Я думал, может быть, сделать перерыв творческий, так сказать. Ну, играть, может, спектакли. А в основном-то, знаете, мне кажется, вот у руководства не хватает порядочности. Вот чего нам сказать, вот этого. Единственное, что я мог и принести. А это немало. Но потом подумал, и получилось таким образом в моей жизни, что у меня появились новые предложения, слава богу, творческие, которых я не смог отказаться.
Правильно. Вот все-таки подсказала вам судьба, что не надо. Алло, здравствуйте. Алло. Нет, не получается. Еще раз. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, говорите.
Вот у меня, Сергей Никоненко, такой вопрос.
Да.
Я из Москвы.
Представьтесь, пожалуйста.
Валентин.
Валентин.
Чем вы можете объяснить такой вот феномен? Вот смотрю эти фильмы, да? Вот смогу детектив, если вот, например, взять. И смотрю предыдущие. Но вот Штирлицу ни один, они не поставили. Вот сейчас при современном нашем мире никто не поставил фильм, в общем-то, который интриговал и интересовался. Детективы смотрят. Руки в гору. Я вот смотрю Дерека, допустим, немец, там берут интеллект, но эти же бегают. Я прикинул, ну как ты можешь бегать с автоматом?
Простите, ради бога, то есть вас, вас не устраивает уровень, да?
Реалистичности, вот чему это объясните?
Реалистичности нет.
Это раз, и второе у меня. Вот понимаете, вот смотришь фильмы, да, вот игру актеров. Ну какой, ну профессионализм. Не зря сказала Адемидова. Вы мне можете говорить о Миронове и прочее, но я знаю, кто такой Бритенко, кто такой Бакалов.
Да.
Вы знаете, раньше они играли, а потом афишка.
Я все поняла.
Афиш, потом играли.
Валентин, давайте я вас отключу, что много очень времени у нас мало остается, чтобы на этот вопрос успеть ответить. Я поняла, конечно, масштаб другой. Я так поняла речь вот эту страстную Валентина, что его не устраивает нынешний уровень профессиональный и актеров, и режиссеров, и вот произведения, которые он, видимо, смотрит по телевидению. А по поводу Миронова я помню эту реплику Аллы Сергеевны Демидовой, она справедливая. После фильма «Идиот», где, конечно, блистательно Женя Миронов сыграл, она вот была, вот сидела на вашем месте, как раз отвечая на этот вопрос, когда спросили, вот что Женя Миронов, правда, он гений? Она говорит, вы знаете, он очень способный парень, очень способный. Но как я могу сказать, что он гений, если я видела Смоктуновского?
А я видел Гриценко.
А вы видели Гриценко.
В этой роли. И для меня я видел и Смоктуновского, и Гриценко, и Яковлева, и Аристарха Ливанова. Я видел в этих ролях, в ролях князя Мышкина. К сожалению, в силу занятости не все я мог подробно посмотреть Женю Миронову. Он, конечно же, очень одаренный, еще совсем... Он даже до зрелости еще не дожил. Он все время растет, он набирает. Это интереснейшая работа.
Он, кстати, сейчас репетирует Юдушку Головлёва в «Амхате».
Да?
Да.
Надо пожелать ему удачи.
Кстати, это роль на сопротивление, как мне
кажется. Конечно, это, наверное, может быть и на сопротивление. И они, как правило, может быть, и лучше всего и удаются.
Вообще надо рисковать.
Конечно.
Согласитесь. Вот вы как человек уже, который давно работает в профессии. Вот скажите, риск он себя оправдывает? Когда вот вы рискуете.
Оправдывает.
Да?
В искусстве оправдывает. Оправдывает. Ну, бывает... сбои, бывают неудачи, но я вот задавший вопрос Валентин, да?
Да.
У нас нам задал вопрос. Претензии наверняка серьезные. Я к ней бы прислушался и прислушиваюсь внимательно, потому что подчас нас подгоняют, говорят, давайте, вы же текст уже знаете. Я говорю, текст-то я знаю, но еще не живу, еще не запела птица внутри, которая должна-то запеть, которая, так сказать... это не текст проникает, так сказать, в сознание, а жизнь человеческого духа. Вот что требовал Константин Сергеевич от нас.
Тогда суеты не может быть тогда в работе.
Конечно, тогда не может быть суеты. А вот эти и сериалы, и ну кто как к ним относится. Другие режиссеры дают как раз возможность. Такой режиссер, как ставил вот «Пан или пропал», Алексей Борисович... Зернов, он-то как раз был, ну, не пропускал, йота не пропускал.
Я бы назвала бы тогда, вот если мы же об этом заговорили, я просто не могу промолчать, я бы назвала в качестве удачи, безусловно, и настоящего, это факт искусства, «Гибель империи», я не знаю, видели вы или нет, Владимира Хотиненко,
да.
И «Штрафбат» Николая Достоля.
И там немножко наследил в «Гибели империи», сыграл генерала Раненкамфа с усами.
Вот скажите, кино, ведь можно кино делать.
Конечно,
в сериале можно,
конечно,
делать хорошее
можно.
Кино.
Да, потому что такой, конечно же, такой режиссер, как Хотиненко, он, конечно, не пропустит халтуры. Конечно, он же тут встанет, говорит, нет, ты можешь, наверное, получше, давай-ка посерьезнее, ничего, потратим время, поработаем, и наверняка добьется.
Заканчиваем мы наш разговор, Сергей Петрович. Ну, конечно же, вы должны нам рассказать и нашим слушателям, вашим зрителям, где в ближайшее время можно вас увидеть. Хотя я понимаю, что телевидение у нас непредсказуемое. Да?
Да.
Вы вон сколько назвали всего.
Да. Ну, во-первых, я хотел бы, чтобы не пропустили фильм «Парк советского периода».
Это Гусмана.
Режиссер Юлий Гусман.
Наконец-то. Он уже готов?
Да. Ну, нет, в процессе завершения. В процессе завершения. Там я играю Чапаева.
Уже это ваша штатная роль.
Да, уже. Да. Да. И по Пелевину я Чапаева играл, но там другой Чапаев. Здесь тоже другой Чапаев. Вы знаете, они фурмовский, бабочкинский, или подлинный, они все разные. Фольклорный.
Вот из анекдотов, да?
Ну, фольклорный я как раз взял для Пелевина. Так сказать, опирался на этого Чапаева. Вот. И сейчас я снимаюсь в 8-серийном фильме. Это 4 фильма по 2 серии. Можно выбрать что-то, и, так сказать, это что-то разные истории. Снимает режиссер Владимир Кот. Мы в середине производственного процесса. Я надеюсь, что это тоже очень серьезный, вдумчивый режиссер. Я ему абсолютно доверяю. И это доверие у меня... Ну, просто после 2 съемочных дней я вижу, это высокий профессиональный уровень, несмотря на его еще совсем небольшой возраст. Так что...
Режиссер Никоненко.
Называется фильм «Охотник». Режиссер Никоненко то, что хочет ставить, пока что не находит денег.
То,
что предлагают. Я хочу снять одну картину. У меня давно лежит сценарий. Я его, так сказать, постепенно проталкиваю для детей. Вот, для ребятишек.
Тоже никому не нужно.
Да, потому что для детей у нас совершенно перестали снимать картины. Это серьезнейшая проблема. Если мы эти вершины духовные в наших юных гражданах не будем занимать, их займут другие люди и предложат им совсем другое, и другие ценности им предложат, то, что совсем, наверное, нам и нашим детям, и мы бы не хотели, чтобы они с этим даже и знакомились.
Ну, тут, конечно, как не вспомнить один из моих любимых фильмов «Звонят, откройте дверь»,
да.
Да, где на одной из первых ролей своих сыграли.
Которому в этом году исполняется 40 лет.
Страшное дело.
Да, этому фильму исполняется 40 лет. Мы начали его снимать, но мы уже вот заканчивали в это время, 40 лет тому назад, снимать эту картину, которая была обругана всеми худсоветами, которые, там, сказать, меня меняли, потом ко мне возвращались, говорит, не тот пионер-вожатый, потом, говорит, девочка у вас совершенно не какая-то ни рыба, ни мясо, что она такая за девочка, где вы такую невыразительную девочку нашли? Вот, один только Володин, Александр Володин, говорит, уникальная у нас девочка, не на всех худсоветах бился, поэтому серьезно говорили, что вы понимаете, в драматургии, в кино ничего не понимаете. Вот. А потом эта девочка получила приз на Венецианском фестивале за главную женскую роль и приз за лучшую роль на Мосфильме, среди мосфильмовских картин. Это Леночка Проклова.
И стала замечательной артисткой.
Сейчас в 2 спектаклях играю. Это все проходит, и «Стеклянная пыль», куда я приглашаю радиослушателей. Ну, приходите посмотреть меня на живого.
Ну, а я тогда хочу сказать, что обещаю нашим слушателям обязательно позвать на программу «Дифирамб» Лену Проклову. Мне кажется, это будет правильно. Да?
Совершенно верно.
Спасибо, Сергей Никоненко.
Будьте здоровы, дорогие друзья.
дифирамб.